Ісю. А зараз на черзі запис онлайн-конференції з директором грузинської служби нашого радіо Давідом Какабадзе. Питання навідників сайту читає Сергій Шупа.
Перше питання Ганни з Праги. Поважаний спадар Давід, як ви лічите, які основні уроки винесла Грузія з конфлікту годової давніни, і що з їх могло б придатися Білорусі у її взаємоотносинах з Росією? Скажи, ласка.
Главный урок, который Грузия извлекла из этого конфликта, и мне кажется, что этот же урок может иметь в виду и Беларусь, это то, что Россия может пойти на все. А если бы кто-нибудь сказал год назад еще, что Россия может напасть, так сказать, на соседнее государство, его бы посчитали сумасшедшим, мне кажется. Так что вот это самый главный урок, что ожидать можно всего.
Наступное питание задает наведник сайту Бенедикт. Спадар Какабадзе, насколько вероятны новый российский напад на Грузию?
Вот опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, ожидать можно всего, я опять-таки повторю. Но здесь, я думаю, все будет зависеть от позиции западных стран и в особенности от позиции Соединенных Штатов Америки. Если Россия почувствует, что она может совершить то же самое безнаказанно, что она совершила год назад, то, мне кажется, она это сделает с радостью и с готовностью, потому что то, что она начала год назад, еще не завершено. И мне кажется, что одним из главных планов российского правительства, и в частности Владимира Путина, было свергнуть правительство Саакашвили.
Наш читач Миронов пытается, чому вы лічите, что Грузия вартая свободы сама по себе, а Абхазия и Паўдзённая Осетия только у складе Грузии?
Это очень интересный вопрос, и он, между прочим, мне кажется, выражает точку зрения очень многих людей, которые не очень хорошо знакомы с ситуацией. Дело в том, что в результате войн, которые проводились с помощью и с благословения Москвы на территории Грузии еще в 90-е годы, и сейчас теперь эта война уже с участием, с непосредственным участием российских войск, в результате этих войн около 300 тысяч человек были изгнаны из своих домов. Им пришлось покинуть территории, на которых они жили, жили их предки. И сейчас говорить о легитимизации вот тех действий, которые силой были проведены в жизнь, мне кажется, просто неправильно. Потому что если бы те грузины, которые были изгнаны из Абхазии, жили сейчас на территории Абхазии, если бы проводилось, скажем, проводился референдум там с участием тех людей, которые были изгнаны силой оттуда, я уверен, что Абхазия никогда бы в жизни не проголосовала за отделение от Грузии. Что делать с этими людьми, которым пришлось бежать? Вот поэтому мне кажется, что сейчас очень рано говорить о каких-то статусах. Самое главное – это восстановить справедливость. Именно вот вернуть этих людей в свои дома, я имею в виду беженцев из Абхазии и беженцев из Южной Осетии, а потом уж говорить о каком-то устройстве, о каком-то выделении и так далее. Я абсолютно не против того, чтобы Абхазия выделилась из Грузии, если, так сказать, население Абхазии, именно то население, которое было там до войны, захочет выделиться.
Нагадаю, на питанні читачоў сайту «Свабода.орг» адказвае дырэктар грузінскай службы радіо «Свабода» Давід Какабадзе. Навіднік Пятрусь пытаецца. Са словаў жыхароў Асеціі ды Абхазіі я чуў пра факты дыскрымінацыйнага стаўлення да іх з боку грузінскай дзяржавы, немажлівасць паступіць у грузінскі ўніверсітэт ды атрымаць грузінскі пашпарт. І адпаведна пра тое, што такія мажлівасці навучання ў універсітэтах ды атрымання пашпарта лагодна прадаставіла Расія. Чым вы патлумачыце такое дыскрымінацыйнае стаўленне ды нежаданне постсавецкіх функцыянераў, якія зараз кіруюць Грузіяй, нежаданне займацца інтэграцыяй гэтых рэгіёнаў у грузінскую дзяржаву?
Ну, знаете, постсоветских лидеров Грузии можно обвинять в чем угодно. Они допускали и допускают массу ошибок именно в отношениях с меньшинствами. Но обвинять их в том, что они отказывались предоставлять грузинские паспорта населению этих автономных республик. Это просто ни в какие рамки не лезет, потому что это просто неправда. Что касается возможности поступления в грузинские вузы, это тоже не соответствует действительности. Наоборот, у жителей автономных республик им были предоставлены привилегии, так называемые лимиты. В вузах им было предоставлено определенное количество мест, и туда они попадали гораздо легче, чем попадали, скажем, жители Тбилиси. В этих республиках открывались вузы. В Сухуми, например, действовал государственный университет. Был еще один вуз, субтропический институт в Сухумске, очень известное учебное заведение. И в Цхинвали тоже было высшее учебное заведение, педагогический институт. Короче говоря, в этом плане проблем не должно было быть, но были проблемы с российской политикой, именно с той политикой, которая была связана с предоставлением паспортов. И вот за несколько лет практически всему населению и одного региона, и другого были выданы российские паспорта. Мне кажется, что вот тогда должен был Запад реагировать, тогда должен был поднят шум о том, что одна страна, она явно вмешивается во внутренние дела другой страны.
Я нагадаю, вы слухаете радиоваріант онлайн-конференції сайту Свобода.орг. На питання навідників сайту відказує директор грузинської служби нашого радіо Давид Какабадзе. А Лена з Вітебську питається, чому, на ваш погляд, Міхаїл Саакашвілі здолів утриматися во владі, нягледячи на проіграну війну, російський політичний тиск і масові шматмісячні акції протесту опозиції?
Ну, тут несколько объяснений этому. Во-первых, нужно учитывать то, что российская пропаганда абсолютно искажает реальное положение дел, так что впечатление, которое может создаться у человека, который главным образом питается, так сказать, той информацией, которую ему предоставляет российское телевидение, скажем, или российская пресса, он удивляется. Как это может быть, после того, как, значит, мы знаем, что Саакашвили политический труп, что вот-вот дни его сочтены, и же не сегодня, а завтра ему придется чуть ли не бежать от своего собственного народа. Это далеко не так. Конечно, его рейтинг по сравнению с тем, который был у него сразу после Розовой революции, гораздо ниже, но он все-таки достаточно высок для того, чтобы удержаться у власти. Другая причина – это слабость оппозиции. Это, во-первых, неспособность оппозиции объединиться, неспособность оппозиции объяснить народу, почему он должен отказаться от одного и пойти, значит, вслед за другим, и бесконечные распри между отдельными оппозиционными лидерами. Вот это одна из самых главных причин, почему у Саакашвили нет реального конкурента на сегодняшний день.
Питається Ігор з Мінську. Тепер, праз год після початку війни, ці відомо, хто все ж таки її розпочав?
Ну, ми надіялись отримати відповідь на цей питання в кінці июля, коли спеціальна комісія, створена по ініціативі Європейського Союзу, повинна була опублікувати свій відчіт. Ця комісія розслідує обстоятельства початку війни. Але комісія, видимо, им приходится тоже нелегко. Комиссия попросила Еврокомиссию перенести срок опубликования вот этого документа на конец сентября. Так что с ответом на этот вопрос нам, видимо, придется немножко подождать.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ми протягуємо радіоваріант онлайн-конференції, яка відбулася на сайті Свобода.орг. Я є сьогоднішній гость, директор грузинської служби нашого радіо Давид Какабадзе. Протягуємо наступним питанням. Питання навідника нашого сайту, який підписався АБЦ. Який стан національної культури, едукація, сродки масової інформації на національній мові, мовні права абхазів і осетинів на території підконтрольної Тбілісі і наоборот, грузинів у Абхазії і на території керованої Кокойти?
Абхазский наряду с грузинским является государственным языком в Грузии. Так что этот язык, несмотря на малочисленность абхазского народа, этот язык по конституции абсолютно приравнивается к грузинскому языку. И, скажем, вот по национальному телевидению, так называемый, это общественный канал, Там каждый день выпуск новостей на абхазском языке идет, кстати, и на армянском, и на азербайджанском тоже, и на осетинском, естественно. Что касается абхазских школ на территории Грузии, на остальной территории Грузии, насколько я знаю, таких школ нет, так как в этом нет надобности. Если были абхазы, которые проживали бы, скажем, компактно где-то, обязательно, я думаю, такие школы бы существовали. Но большинство абхазов, как вы знаете, проживают именно на территории Абхазии, и там у них, естественно, есть школы, но... Я должен отметить, что с абхазским в самой Абхазии не очень хорошо обстоят дела. Там идет русификация очень сильная, и школы, главным образом, они русскоязычные. Что касается школ в Гарском районе, где проживает компактно этнически грузинское население, там у них всегда были грузинские школы, вот последние месяцы, особенно после войны. Все чаще и чаще слышны оттуда голоса родителей и учителей школ, что им постепенно навязывают русскоязычное обучение, и этих школ становится все меньше и меньше. Этим, кстати, занимается и ОБСЕ, и Организация Объединенных Наций, которая несколько раз выражала обеспокоенность вот положением дел именно в Гальском районе. Что касается осетинских школ на территории Грузии, у меня нет, к сожалению, статистики, но такие школы есть, особенно в тех регионах, в городах и деревнях, где проживает компактно-осетинское население, вне пределов Южной Осетии. А грузинских школ в Южной Осетии теперь нет, так как там уже не осталось грузин. Они были раньше. До войны грузинские школы в Южной Осетии были. Газет, к сожалению, нет на абхазском и осетинском, насколько мне известно. Есть радио абхазское, есть осетинское телевидение, Алания, которое финансируется государством. Правда, осетины считают это телевидение пропагандистским оружием. Ну, оно пропагандистское оружие в той же степени, каким является общественное телевидение, Первый канал, который вещает на грузинском. Так что в этом можно согласиться с осетинами, в том, что это телевидение выражает позицию правительства.
Прогучав запис онлайн-конференції з директором грузинської служби нашого радіо Давідом Какабадзе. Питання навідників сайту читав Сергій Шупа.